В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. С вами в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в США тяжело ранен конгрессмен.
Габриэль Гиффордс прооперирована и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Ее состояние остается критическим.
Праздники как прикрытие.
Журналистика в курортном раю или в алкогольной коме. Идеальное время для тех, кто хотел бы поставить белый свет перед свершившимся фактом.
Литва стала председателем ОБСЕ.
Литовские дипломаты полны решимости сдвинуть с мертвой точки разрешение этнополитических конфликтов.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в США член Палаты представителей от Аризоны Габриэль Гиффордс была тяжело ранена в голову. В Судане проходит референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Обострилась ситуация на границе Израиля с сектором Газа. Член Палаты представителей от Аризоны, 40-летняя Габриэль Гиффордс, была тяжело ранена в голову в результате стрельбы, открытой во время ее встречи с избирателями. Встреча проходила в супермаркете Safeway в городе Тоскан. В результате стрельбы 6 человек было убито и 12 ранено. Стрелявший задержан. Президент США Барак Обама назвал случившееся огромной трагедией.
Это не только трагедия для тех, кого это коснулось непосредственно. Это трагедия для всей Аризоны, для всей страны. Во все трагические моменты американцы объединяются и поддерживают друг друга.
Сказал Барак Обама. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервиле сказал, что шокирован произошедшим. На Кубе Фидель Кастро заявил, что даже несмотря на свои разногласия с администрацией президента США, Барака Обамы не может смириться с абсурдной и несправедливой гибелью людей. Подробности в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». В Судане проходит референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Голосование проходит при высокой явке. На избирательных участках выстраиваются очереди. По сообщениям очевидцев, в городе Джуба, административном центре юга Судана, царит праздничная атмосфера. Проведение плебисцита стало результатом мирного соглашения 2005 года, положившего конец вооруженному конфликту между мусульманским севером и преимущественно христианским югом Судана. Ожидается, что большинство участников голосования выскажется за независимость Южного Судана. Суданский президент Омар аль-Башир, на днях выступив против отделения, заявил, что согласится с любым итогом голосования.
Разумеется, мы, как и другие страны в Большой Пятерке, Организации Объединенных Наций, будем готовы признать те результаты, которые будут признаны легитимными. Но чисто эмоционально, конечно, я бы не хотел, чтобы наши суданские друзья пережили ту боль раздела страны, которую пережили и мы в Советском Союзе, и наши друзья в бывшей Югославии.
Сказал глава Комитета Российского Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов. Американский сенатор Джон Керри, находящийся на юге Судана, приветствовал голосование, заявив, что оно открывает новую главу в истории страны. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик полагает, что его страна разваливается на части. В одном из недавних интервью Додик сказал, что причиной такого положения вещей считает неспособность местных политиков договориться относительно будущего Боснии и Герцеговины. После боснийской войны первой половины 90-х годов было создано конфедеративное государство, состоящее из двух субъектов – Республики Сербской и Мусульмано-Хорватской Федерации. Додик ранее уже высказал мнение, что считает Боснию и Герцеговину бесповоротно разделенной страной.
Эхо Кавказа. Новости.
Вновь обострилась ситуация на границе Израиля с сектором Газа. Третьи сутки ведутся обстрелы израильской территории, есть раненые, рассказывает Элла Котлер.
Рано утром 9 января на юге Израиля разорвались две палестинские ракеты «Касам». От взрывов никто не пострадал, тогда как в субботу при падении «Касама» был ранен водитель грузовика, которого госпитализировали с легкими осколочными ранениями. Обострение ситуации началось 7 января, когда около кибуца Нирим, находящегося неподалеку от Газы, группа палестинских боевиков открыла огонь по армейскому патрулю из минометов и стрелкового оружия. В субботу, 8 января, обстрел повторился. Три минометных снаряда разорвались в одном из кибуцов местного совета Шара Негев. В результате этого обстрела было ранено осколками трое иностранных рабочих из Таиланда. Всего за последние трое суток произошло 6 обстрелов. Было выпущено 7 ракет и несколько минометных снарядов. На сайте боевого крыла движения «Хамас» и в комментариях представителей правительства Газы обострению ситуации на границе уделяется минимальное внимание, поскольку ответственность за обстрелы взяли на себя бригада Иль-Кутса, исламский джихад, и бригада Абу Аль-Мустафы, Народный фронт освобождения Палестины, а не «Хамас». Израильские военные считают, что на данный момент руководство «Хамаса» не заинтересована в масштабной эскалации конфликта.
Рассказывала Элла Котлер. В столице Таиланда, Бангкоке, около 10 тысяч человек участвовали сегодня в антиправительственном марше протеста. Организаторы акции из Объединенного фронта за демократию против диктатуры, более известного как движение краснорубашечников, намерены устраивать такие шествия дважды в месяц в течение 2011 года. В ходе сегодняшнего марша сторонники оппозиции почтили память десятков демонстрантов, погибших в столкновениях с силами безопасности весной прошлого года, когда по всей стране проходили акции за отставку правительства. Многие краснорубашечники поддерживают смещенного с поста премьера несколько лет назад в результате военного переворота Таксина Чиновата. Беларуси оппозиционные партии и организации создали Национальный координационный совет. В декларации Совета среди главных задач названы освобождение оппозиционеров, арестованных по политическим мотивам, создание условий для проведения в стране свободных и демократических выборов. Декларацию подписали представители Объединенной гражданской партии Белорусского народного фронта, Белорусской социал-демократической партии «Народная громада», «Движение за свободу», Конгресса демократических профсоюзов, «Объединение «Говори правду».
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Однако начнем мы с громкого события в США. Трагедия с вероятным политическим подтекстом произошла 8 января в американском штате Аризона. Молодой мужчина открыл стрельбу по участникам массового собрания с участием представителя этого штата от Демократической партии в Нижней палате Конгресса Габриэль Гиффордс. В результате стрельбы 6 человек погибло, 12 ранено, включая саму Гиффордс. Рассказывает из Вашингтона Алан Давыдов.
Габриэль Гиффордс, демократический член Палаты представителей от Аризоны, пришла на встречу с избирателями своего 8-го округа в городе Тусон. Митинг под названием «Конгресс в вашем квартале» проходил у входа в продовольственный универсам Safeway. Когда конгресс-вумен обступили несколько десятков человек, сзади к ней приблизился молодой человек. В руках у него был 9-миллиметровый 30-зарядный полуавтоматический пистолет «Глок». Юноша выпустил пулю в голову Гиффордс, затем продолжил беспорядочно стрелять в толпу людей. В результате стрельбы возле универсама погибли 6 человек, в том числе федеральный судья Джон Ролл, референт самой Гиффордс Гейб Циммерман и 9-летняя школьница Кристина Грин. Габриэль Гиффордс прооперирована и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Ее состояние остается критическим. Пуля прошла на вылет, задев мозг. Однако Гиффордс реагирует на внешние сигналы, и доктора считают, что у нее достаточно шансов на выздоровление. Врачи оказывают помощь еще 11 людям, получившим ранения различной тяжести. Стрелявший помещен в тюрьму округа Пима. Ожидается, что в воскресенье он предстанет перед судом. Полиция идентифицирует его как 22-летнего Джареда Ли Лофнера. Представители правоохранительных органов говорят, что мотивы действий подозреваемого остаются пока неясными. Однако следствие обнаружило учетную запись на имя этого человека на интернет-портале YouTube. Владелец аккаунта, в частности, сообщает, что провел школьные годы в Тусоне и что в числе его любимых книг «Коммунистический манифест», «Майн кампф», а также «Полет над гнездом кукушки». В судебных записях за ним числится два правонарушения, включая хранение наркотиков и угрозу убийством. Два года назад Лофнеру было отказано в поступлении на военную службу. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в специальном заявлении назвал покушение в Аризоне невыразимой трагедией. Гэби Гиффордс
называется, входит в круг моих друзей. Она не только незаурядный государственный деятель, но и щедра на тепло и заботу. Ее обожают коллеги и избиратели. Неудивительно, что сегодня Гэби делала то же, что и всегда. Выслушивала чаяния и нужды тех, кто рядом с ней. Это суть того, в чем состоит наша демократия. Вот почему сегодняшнее событие стало трагедией не только для тех, кого оно коснулось. Это трагедия для Аризоны и для всей нашей страны. Сорокалетняя Габриэль Гиффордс в ноябре в третий раз подряд была избрана в Палату представителей Конгресса США от Аризоны. Она является членом комитета в Палате по вооружениям и по науке и технике, а ранее возглавляла аэрокосмический подкомитет. Свои последние выборы в Конгресс Габриэль Гиффордс выиграла в тесном соперничестве с представителем консервативного крыла республиканцев. Она была в числе трех законодателей-демократов, офисы которых подверглись хулиганским нападениям, после того, как в марте прошлого года Конгресс принял оспариваемый консерваторами закон о реформе системы медицинского страхования. После бойни в Тусоне лидеры республиканцев в Палате представителей отложили намеченное на среду голосование по отмене закона о реформе медицинского страхования. Подготовка и принятие этого закона в последние два года являлись поводом для резкой критики и даже угроз в адрес Габриэль Гиффордс и многих других демократов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
В постсоветской истории власти часто использовали праздничные дни как информационное прикрытие для начала военных действий, вспоминая член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В российском информационном поле мертвый сезон. Журналистика в курортном раю или в алкогольной коме. Идеальное время для тех, кто хотел бы поставить белый свет перед свершившимся фактом. Так было и 20 лет назад, когда с 5 на 6 января 91-го грузинская милиция входила в Цхинвали. Начиналась первая война в Южной Осетии. И 16 лет назад, первую чеченскую, когда 31 декабря 94-го года российские войска четырех направлений вступали в Грозный. И 11 лет назад, когда российская армия вновь безуспешно штурмовала Грозный. Каждый раз военачальники спешили отрапортовать об уже одержанной, а на самом деле далекой и призрачной еще победе, и умолчать о заплаченной цене. По городам, откуда не было эвакуировано гражданское население, вели огонь из-за всего, что было под руками. В две зимние войны Грозный был дважды сметен с лица земли. Потери населения от 25 до 29 тысяч человек с декабря 94 по март 95 года. Надо ли напоминать, что Грозный тогда был наполовину русским городом? Потери среди штурмующих были огромны. Достаточно вспомнить судьбу 131-й Майкопской бригады и 81-го Самарского мотострелкового полка, практически разгромленных в новогоднем штурме 94-го года. Четырехзначные списки пропавших и пленных солдат разбирали до конца войны. Впрочем, военное и политическое руководство России старалось умалчивать об этом. Власти бросили своих пленных солдат. Своих искали разве что спецназовцы ГРУ. Власти бросили и своих граждан, оставшихся в методично уничтожаемом городе. Планирование и осуществление этих операций, заранее неизбежно приводившее к, выражаясь языком международного гуманитарного права, непропорциональным потерям мирного населения от массированного и неизбирательного ведения огня, так и не стало предметом расследования. Не изучили следователи планы этих операций с другой стороны. Огромные потери военных были также неизбежны. Выполнившие планы и приказы генералов Грачева, Квашнина и Пуликовского с самого начала становились смертниками. Впрочем, война дает простор для подвига и для подлости с обеих сторон. Напомню два имени. Лейтенант Олег Мочалин был захвачен в плен легко раненым 31 декабря 1994 года и доставлен в медпункт в подвале Дудаевского президентского дворца. На допросе смотрел прямо в глаза и отвечал, что израсходовал весь боекомплект своей боевой машины. Снос снарядов. Допрашивавший, начальник Дудаевской охраны Абуар Санукаев, перешел на повышенные тона, а затем увел Мочалина. Больше его никто не видел. Тело лейтенанта нашли в развалинах и опознали спустя много месяцев. Он был расстрелян. Сам же Арсунукаев пережил своего начальника и теперь тоже неплохо поживает, состояв в чеченском отделении «Единой России» сначала при Ямадаевых, а теперь при Кадырове. Но были и те, кто помнил прежде всего о жертвах, и о жителях Грозного, и о попадавших в плен военных. Это правозащитники и журналисты. Именно группа Сергея Ковалева, много раз проклятая лампасным начальством, привезла из Грозного первые списки пленных, о которых генералы и политики старались забыть. Во время штурма они оказались в том подвале, придя совершенно за другим, вновь скандалить о том, что боевики на окраине города не выпустили автобусы с беженцами. Именно из записей Олега Орлова, помощника Ковалева, мы знаем о лейтенанте Олеге Мочалине. И только правозащитники пытались сосчитать погибших тогда мирных жителей. Теперь, 16 лет спустя, стоило бы помянуть всех. И погибших с обеих сторон, и тех, кто пытался их спасать, и тех, кто обрекал их на смерть. Напомню, военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Перед Рождеством 6 января 1991 года гвардейцы Гамсахурдии и грузинские милиционеры предприняли вооруженное наступление на столицу Юго-Осетинской автономии. Материал из Цхинвали нашего корреспондента Алана Парастаева.
Утром 6 января 91 года вместе со вновь выпавшим снегом и благой вестью о Рождестве Спасителя в Цхинвал вошли сотни вооруженных людей, направленных правительством Грузии для наведения конституционного порядка. Это было началом реальных боевых действий на территории Южной Осетии, которые закончились, будем надеяться, закончились 8 августа 2008 года. К обеду того же дня, в 91 году, в городе началась стрельба. Заняв центр города, грузинские милиционеры начали проводить карательные акции. После того, как милицейский БРДМ открыл огонь по толпе, уже успевшие к тому времени организоваться в народные дружины молодые люди Цхинвала ответили на действия грузинской милиции огнем из охотничьих ружей и самодельных гранат. А как тогда воспринимали акцию наведения конституционного порядка простые жители Цхинвала? Кто для них были милиционеры, приехавшие в Цхинвал со всей Грузии? Об этом мы беседуем с коренными цхинвальцами, жителями центра города, пенсионерами Иналом и Зарой.
Ну, я пошел, прошелся мимо почты, домсовета. Там было масса милиционеров с собаками. Причем одеты они были кто во что, кто в мундире был, кто без мундира был. А один там ходил и пистолет, значит, так отвращал в руке и говорил, что... Мне сказали, что здесь будем стрелять, когда же я буду стрелять. На них была одежда вот милицейская явно не по плечу, на многих. Реальные милиционеры тоже были. Но большинство из них были явные милиционеры. Человек 5-6, они их моментально, значит, разводили. Вот тогда впервые мы услышали автоматные очереди.
Все говорят о собаках. Почему было так много собак?
Пугали нас они.
А потом началась стрельба. И мне в это время смотрю, сосед наш, вот, он подлетает двор. И я пишула, что, оказывается, я не цхинвалецкая, если стрельба может подметать двор. Только потом я подумала о том, что он был грузин, и, значит, он спокойно ждал, что войдут свои, и им ничего не грозит. Этот момент как бы особенно подчеркнул, что в опасности только осетины. Месяц наш дом находился вот в таком пограничном положении.
Ваш дом взорвали?
Наш дом был как одноменный хат.
А почему они взрывали, являясь представителями верховной власти Грузии? Они могли сюда прийти и арестовать вас по закону.
Власть, это, говорит, наверное, не была власть, поэтому она взорвала. А почему они начали боевые действия? Ни один житель Цхинвала их не воспринял как людей, наводящих порядок.
Мы беседовали с пожилыми цхинвальцами Зарой и Иналом о том, как они помнят этот день 20 лет назад. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Чтобы не было войны, этот праздничный тост кажется банальным лишь тем, кто не видел своими глазами войну и все, что с ней связано. Эссе главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Я помню, как в детстве меня раздражал тост или присказка «чтобы не было войны». Мне пафос этого словосочетания оказался пустым и дежурным. Если вдруг меня, мальчишку, сажали за взрослый стол, я знал, что в какой-то момент один из участников застолья обязательно поднимет бокал с этими набившими оскомину словами. Кроме того, как, наверное, любой подросток, обожавший носиться по дворовым закоулкам с деревянным автоматом или фанерным пистолетом, я считал, что война – это настоящее и важное для мужчины дело. И поэтому те, кто своими заунывными мантрами гнал прочь саму ее тень, казались мне людьми слабыми, празднующими прилюдно собственную трусость. За последние 20 лет я повидал несколько войн, а на одной из них, чеченской, проработал несколько лет корреспондентом. После всего увиденного я перестал понимать героику войны и смерти. Сегодня я уверен, что война не просто забирает жизни, мертвые, как известно, сраму не имут. Она позор для живых и тяжкий, неизгладимый грех на совести любого народа. Не хочу показаться самонадеянным, но мне кажется, что в одном судьба следующего года абсолютно предсказуема. Это будет год без войны. Есть формальные обязательства о неприменении силы, взятые президентом Грузии Михаилом Саакашвили, юго-осетинским и абхазским лидерами. Многие скептики усматривают в этих шагах лишь политический расчет. Пусть будет так. Какая бы корость ни лежала в основании принятых решений, такие обязательства, данные перед лицом всего мира, нарушить просто так никто не сможет. Но это лишь одна и не главная причина моей уверенности в том, что 2011 год для грузин и абхазов станет годом мира. Главное, что очень многое меняется в головах. Везде мы можем все еще слышать речи о необходимости повергнуть врага, о войне как желанном и эффективном инструменте возмездия и восстановления попранной справедливости. Но с каждым годом таких разговоров все меньше. И все больше тех, для кого война стала синонимом собственной, часто невысказанной вины и отчаяния из-за невозможности повернуть время вспять и исправить роковые ошибки прошлого. Лозунг итальянских фашистов «Да, смерть», который не в этой форме, а с использованием других слов звучал на пространстве Кавказа 20 последних лет, на наших глазах меняется на простую формулу «Да, жизнь».
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В новом году Литва сменила Казахстан на должности председателя ОБСЕ. Маленькое Балтийское государство уже заявило о своем намерении начать поиск путей разрешения кавказских конфликтов. Политолог Сергей Маркедонов считает, что при имеющихся у нее подходах Литве непросто будет выработать действенные рецепты мира.
Напомним, что весь 2010 год Астана стремилась придать хоть какую-то динамику процессам урегулирования этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве. При этом особые надежды казахстанские дипломаты возлагали на прорыв в Нагорно-Карабахском урегулировании. Именно в столице Казахстана прошел первый, начиная с 1999 года, саммит ОБСЕ. Однако форум оказался безрезультатным, а анонсируемая встреча Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева не состоялась. Теперь перед схожими задачами стоит Вильнюс. И похоже точно так же, как год назад Казахстан, литовские дипломаты полны решимости сдвинуть с мертвой точки разрешение этнополитических конфликтов. Всесторонняя поддержка их разрешения станет приоритетной задачей Литвы в наступившем году, заявил пресс-секретарь литовского президента Дали Грибаускайте Линас Бальсис. В скором времени намечаются визиты главы литовского МИД и не исключено, что и президента в страны Кавказа. В этой связи было бы неплохо представлять, с каким багажом пришел Вильнюс к своему председательству в организации. На первый взгляд, устремления литовской внешней политики далеки от Кавказа. После распада СССР эта страна последовательно добивалась интеграции в североатлантические европейские структуры. Однако в рамках этого процесса Вильнюс выработал такое политическое ноу-хау, как демократическое наставничество. После распада СССР Литва стала претендовать на роль морального покровителя, борющихся с империей народов. При этом идеологи такого наставничества не делали принципиальных различий между СССР и Россией, Советским Союзом и Российской империей, коммунистами и русскими. Как справедливо отмечает публицист Вадим Дубнов, литовский, балтийский, романтический и суверенный запрос был на Ландсбергиса, Эльчебея и Гамсахурдия. Отсюда односторонние подходы официального Вильнюса по отношению к чеченскому кризису, которые выразились и в позиции литовских представителей в формате ПАСЕ, в декларациях национального парламента, деятельности парламентской группы в поддержку чеченских сепаратистов. С началом нулевых годов вырос интерес Литвы к странам Южного Кавказа. В 2003 году официальный Вильнюс инициировал проект 3+3, усмотрев в трех государствах Южного Кавказа аналог трем странам Балтии. Балтийская тройка рассматривалась литовскими политиками как пример подражания для Кавказской тройки, поскольку Латвия, Литва и Эстония не знали пограничных конфликтов и внутренних межэтнических противоборств. Вильнюс весьма активно и последовательно поддерживал североатлантические устремления Грузии, а также саму эту страну в период интенсивной разморозки грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов в 2004-2008 годах. В этой связи не случайно то, что один из последних своих визитов в качестве главы государства предыдущий президент Литвы Валдас Адамкус совершил в Грузию. Впрочем, с уходом Адамкуса внешнеполитический курс сохранил преемственность. Свидетельством тому принятие Сеймом Литвы в июне 2010 года специальной резолюции, в которой Абхазия и Южная Осетия были определены как оккупированные территории. Таким образом, Литва стала одной из первых, наряду с Румынией, стран Евросоюза, которые документально зафиксировали свою политико-правовую позицию по поводу двух спорных территорий Кавказа. И сегодня, говоря о замороженных конфликтах, литовские дипломаты, в отличие от российских коллег, имеют в виду не только Нагорный Карабах, но и Абхазию с Южной Осетией. То есть две проблемы, которые Москва считает уже разрешенными. Встает вопрос, насколько Вильнюс окажется готовым к тому, чтобы сотрудничать в рамках своих заявленных приоритетов с ключевым игроком на Большом Кавказе – Россией. Готова ли Литва к тому, чтобы не превратить свое председательство в продолжение российско-литовских препирательств по широкому спектру вопросов, начиная от отношения к историческому прошлому и заканчивая текущей повесткой дня? Готова ли Россия к тому, чтобы посмотреть на литовские устремления вне привязки к текущей динамике двусторонних отношений? Наверное, сегодня ясных ответов на эти вопросы нет. С одной стороны, обнадеживают заявления, сделанные специальным представителем председателя ОБСЕ по конфликтам Гедвиса Чекуолиса о том, что Литва не будет претендовать на революцию в миротворчестве, а нацеливается на создание стабильных условий для контактов и диалога. Главное, чтобы этот конструктивный настрой разделяли бы и коллеги литовского дипломата, и российские представители. Впрочем, очень многое в этом деле будет зависеть от общей динамики отношений России и Запада, их взаимной готовности уйти от максималистских установок и способности к компромиссам и прагматизму.
Это был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
14 декабря Европейский суд по правам человека принял решение исключить из списка подлежащих рассмотрению 1549 жалоб, направленных против Грузии жителями Южной Осетии и несколькими российскими военными и миротворцами. Все жалобы касаются событий, произошедших в августе 2008 года. Заявители указывали на нарушение права на жизнь, запрета пыток и бесчеловечного обращения, уважение частной и семейной жизни, право собственности, на отсутствие эффективной правовой защиты и дискриминацию. Кто же виноват в отклонении жалоб? Разбиралась эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Уничтоженные дела были в числе поступивших в суд сразу после войны. Тогда против Грузии было подано более 3300 жалоб. Почти половина заявителей, те, чьи дела вычеркнули сейчас, объединяет одно. Их в суде представляли трое владикавказских адвокатов. Вадим Сайлаунов, Зинаида Миляева и Владислав Байкулов. Это уже не первый случай, когда жалобы заявителей, интересы которых в Страсбурге представляли Сайлаунов, Миляева и Байкулов, были вычеркнуты из списка рассмотрения. 23 марта 2010 года 5 из 7 заявлений против Грузии, первыми коммуницированных уже спустя полгода после войны, также были уничтожены. Суд тогда мотивировал это тем, что, вероятно, заявители не хотят дальше продолжать свои дела, так как адвокаты ни разу не ответили ни на одно письмо из суда. Позже в комментариях СМИ Владислав Байкулов сказал, что не мог ответить, потому что письма приходили на английском, а он языкам не обучен. Но если ему кто поможет, то всех остальных своих 300 заявителей он продолжит представлять. Зинаида Миляева от комментариев отказалась. В юго-осетинской прессе тогда появились публикации, где говорилось, что адвокаты обязаны были сообщить о своих трудностях прокуратуре Южной Осетии и омбудсмену. Сам юго-осетинский уполномоченный тогда выразил возмущение, сказав, что теперь они займутся этими делами. Даже вышли на связь с аппаратом представителей России в Европейском суде. А в начале мая организация «Жители Южной Осетии против геноцида» под председательством советника президента какой-то Жанны Засеевой даже заявила, что возьмет эти дела под свой контроль. Когда в начале июня прошлого года я встретилась с Татьяной Тыдеевой, жительницей Цхинвали, потерявшей мужа во время войны, чье дело в числе 7 новых Страсбург коммуницировал за 2 месяца до этого, оказалось, что она ничего не знает о судьбе своего заявления. Она даже специально ходила в местную прокуратуру спрашивать про Страсбург, где ей предложили вообще об этом забыть. Стоит пояснить, что сразу после войны 200 сотрудников Следственного комитета при прокуратуре России работали в Южной Осетии, опросив там, кажется, каждого. Собранные им по горячим следам показания, некоторые были взяты еще в Северной Осетии, когда беженцы до конца даже не знали подробности произошедшего, были переданы российскими, в основном северо-осетинским адвокатам, для отправки дел в Страсбург и Гаагу. Все документы были отправлены в течение нескольких месяцев. Качество тех жалоб не поддается никакой критике. Сами адвокаты говорили, что оплачивать последующую работу им никто не стал. Сказали, что они получат много денег, когда дела будут выиграны. Когда позже правозащитники предлагали им помощь по этим делам, то адвокаты либо вообще не были в курсе происходившего, либо предлагали отдать эти дела за вознаграждение. В нынешнем решении суда значится, что после того, как прошлой весной 5 дел были исключены из рассмотрения, канцелярия суда направила 1 апреля запрос всем троим адвокатам, будут ли они продолжать вести все остальные свои дела. Ответа не последовало. Повторный запрос был послан 11 июня. Снова тишина. В итоге суд считает, что в обстоятельствах, описанных выше, заявителей в данном случае можно рассматривать как более нежелающих продолжить свои жалобы. Итог – 1500 заявителей, кому в августе 2008-го не посчастливилось несколько раз. Не только пережить войну.
Это была эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Слушайте в следующие полчаса нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». В Грузии отпраздновали Рождество.
В это время почти вся страна с особым интересом ждет рождественского послания католикоса-патриарха Грузии.
Кто убил Аслана Цыпинова?
Любая дестабилизация ситуации дает очень большие полномочия силовым структурам.
Чеченская реальность.
Как тектонические породы сходятся. То есть этот пласт уже пошел наверх, а его пытаются вернуть вниз.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухумец, Хинвали, 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Грозном в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, 8 человек получили ранения. Среди пострадавших как военные, так и гражданские лица, сообщает Следственное управление Чечни. Неизвестные обстреляли сегодня контрольно-пропускной пункт в Ленинском районе Грозного на въезде со стороны города Аргун. Ответным огнем один из боевиков был убит. В Оксанском районе Кабардино-Балкарии найден блиндаж боевиков с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. По информации правоохранительных органов, в блиндаже также обнаружены вещи двух милиционеров, которые были убиты во время нападения на Баксанскую ГЭС в июле прошлого года. Тогда в результате взрывов, устроенных боевиками, были повреждены три генератора станции. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. Как сообщили Интерфаксу в МВД Ингушетии, подозрительный предмет был найден в субботу вечером с больницей. По факту обнаружения взрывного устройства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Член Палаты представителей от Аризоны, 40-летняя Гэбриэл Гиффордс, была тяжело ранена в голову в результате стрельбы, открытой во время ее встречи с избирателями. Встреча проходила в супермаркете Safeway в городе Таксан. В результате стрельбы 6 человек было убито и 12 ранено. Стрелявший задержан, президент США Барак Обама назвал случившееся огромной трагедией. В Судане проходит референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Голосование проходит при высокой явке, на избирательных участках выстраиваются очереди. По сообщениям очевидцев, в городе Джуба, административном центре юга Судана, царит праздничная атмосфера. Проведение плебисцита стало результатом мирного соглашения 2005 года, положившего конец вооруженному конфликту между мусульманским севером и преимущественно христианским югом Судана. Ожидается, что большинство участников голосования выскажется за независимость Южного Судана. Суданский президент Омар аль-Башир, на днях выступив против отделения, заявил, что согласится с любым итогом голосования. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик полагается, что его страна разваливается на части. В одном из недавних интервью Додик сказал, что причиной такого положения вещей считается неспособность местных политиков договориться относительно будущего Боснии и Герцеговины. После боснийской войны первой половины 90-х годов было создано конфедеративное государство, состоящее из двух субъектов – Республики Сербской и Мусульмано-Хорватской Федерации. Додик ранее уже высказывал мнение, что считает Боснию и Герцеговину бесповоротно разделенной страной.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Седьмого января в Грузии праздновали Рождество Христово. Во всех православных храмах ночью проводилось праздничное богослужение. По поводу праздника патриарх Грузии Илия II обратился ко всем жителям Грузии, включая абхазов и осетин. Рассказывает из Тбилиси Мзея Парисишвили.
Песнопениями «Алило» с первых минут наступления 7 января начинают отмечать в Грузии Рождество Христово. Уже несколько лет, ровно 12, тот, кто остается дома, ставит у окна церковную свечу в знак того, что в этом доме ждут Спасителя. В это время почти вся страна с особым интересом ждет рождественского послания католикоса-патриарха Грузии, архиепископа Мцхета Тбилиси и митрополита Пицунды Ицхум Абхазии Илии II. В этом году он обратился ко всем жителям Грузии, включая абхазов и осетин.
Я думаю, что наша любовь, которая была между нами, она воскреснет, и мы Снова будем жить в мире и благополучии. Призываю на всех вас Божие благословение. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Я хочу сказать, что мы должны открыть сердца, наши сердца, для того, чтобы в наше сердце вошел Спаситель и пребывал с нами всегда.
По словам патриарха, в конце XIX века в Российской империи по принципу «разделяй и властвуй» была разработана концепция о разделении и самостоятельном существовании мигрельского, ласского, грузинского и сванского языков и культур. Этот принцип в более или менее скрытой форме продолжает действовать и сейчас и служит лишь интересам чужих стран. «Мы должны быть готовы защитить свое единство так же, как это делали наши предки», — сказал патриарх. Рождественское шествие «Алило» началось сегодня с площади Роз в Тбилиси. Переодетые в костюмы волхвов молодые люди вместе с иподьяконами прошествовали по центральному проспекту Руставели. По пути к ним присоединялись прихожане церквей и простые граждане. Почти все держали в руках сладости в корзинах или в пакетиках и складывали их в пикап, который ехал рядом. Среди тех, кто внес свою лепту в благотворительный сбор, был и 9-летний Деметре.
Принесли шоколад и чурчхелы, и мне нравится, что этим я как-то помогаю другим детям.
«Алило» — это песня, исполняемая тремя голосами. С незапамятных времен в грузинских селах и городах в рождественскую ночь дети ходили по улицам и поздравляли людей этой песней. Хозяева домов, в свою очередь, угощали поющих. Традиция возобновилась в конце 90-х. Вахтанг участвовал в шествии вместе с маленьким сыном.
Это день наш старый обычай. Здесь все ребята радуются, всем очень приятно. Сегодня Рождество. Всем вам поздравляем, чтобы это Рождество принесло и нам, и детям всего хорошего и всего наилучшего.
Среди шествующих был и дедушка Отар.
Я был партийник и не верили этого. А сейчас, где народ, там и мы. Мне 82 года, и я еще лекарства не принимал. Занимаюсь каждый день спортом. И желаю всем добра и счастья.
Шествие привлекло и туристов.
Мы туристы.
Очень здорово, очень торжественно, красиво.
Говорит молодая пара из Москвы. Праздничное шествие завершилось у Кафедрального собора Святой Троицы. Пожертвования, собранные в ходе шествия, 9 января будут переданы детским домам и приютам для неимущих. Зепа Ресишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Кабардино-Балкарии убийство видного общественного деятеля Аслана Цыпинова радикально изменило отношение населения к исламскому подполью. В обществе раздаются призывы дать вооруженный отпор исламистам, а некоторые горячие головы предлагают применить забытый обычай кровной мести к родственникам боевиков, рассказывает Мурат Букимухов.
Незадолго до убийства Цыпинов был приговорен к смерти местным исламским подпольем, которое расценило его популяризацию черкесских традиций и обычаев как пропаганду язычества, утверждает черкесский общественник, друг убитого этнографа Аслан Бешто.
О том, что он был именно приговорен шариатским судом, утверждается на исламистских сайтах. Не было ничего такого. Человек умело возрождал национальные адыгские черкесские традиции. Ведь пророк сказал, обычаи народа, принявшего ислам, становятся частью ислама.
До этого убийства акции исламистов в Кабардино-Балкарии были направлены против силовиков. Вооруженная борьба с представителями силовых ведомств вызывала сочувствие у значительной части населения, изнуренного полицейским произволом. Отношение к подполью радикально изменилось после убийств. Сначала муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева 15 декабря, а затем и этнографа Аслана Цыпинова. Аслан Цыпинов пользовался всеобщей любовью. Его знания и популяризация забытых черкесских традиций воспринималась в среде соплеменников как значимый вклад в реконструкцию черкесской идентичности, говорит Аслан Бешто.
Абсолютно разные слои общества, практически не пересекающиеся в обычной жизни, призывают к кровной мести. Они все зовут, нельзя это так оставить, потому что ни один человек не чувствует себя защищенным. Есть такие более горячие головы, которые призывают организовать отряды самообороны, организоваться так, чтобы можно было отомстить.
Председатель черкесского конгресса Руслан Кешев, напротив, не считает реставрацию института кровной мести проявлением дикости, но следствием беспомощности государства.
Когда внутри страны все, кому
угодно пытались свои интересы как-то реализовать, кровная месть являлась инструментом самозащиты в отсутствии централизованной власти. И то, что происходит сегодня, говорит о том, что никакой централизованной власти уже не существует. Люди предоставлены самим себе.
Национальные общественные движения и исламские джамааты никогда не испытывали симпатии друг к другу. В то же время в республике исключительно исламский след в убийстве Цыпинова считают слишком простой версией преступления. По мнению члена общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии, эксперта Хаджи Исмеля Тхагапсоева, мотивы этого преступления туманны.
Просматривается попытка какой-то экстремизм посеять. Если хочешь какие-то силы взять в руки, надо эти силы, ну, в тупик загнать.
События разворачиваются на фоне странной рефлексии федеральной власти, которая с легкостью записывает в ряды экстремистов и врагов государства всех, кто хоть в чем-то не согласен с нею. В разряд экстремистских организаций за последний год попали и черкесские национальные движения, которые выступают против Олимпиады в Сочи и требуют признания геноцида черкесов во время Кавказской войны. И совершенно не важно, что их дискуссия с государством не выходит за рамки Конституции и международных норм. Лидер национального движения Адыгейхаса Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов говорит:
после вот этих событий интернет был заполнен призывами провести митинги, вооружаться против мусульман. Все эти призывы были под неизвестными нам никами. Я думаю, это чистой воды провокация. Когда праздники пройдут, мы обязательно сделаем заявление, но никаких силовых и резких движений не будет. Любая дестабилизация ситуации дает очень большие полномочия силовым структурам. Ничего умнее они не смогли придумать, как обострить ситуацию, а потом переехать всех танками. И задача наших общественников, в том числе и религиозных деятелей, не допустить этой ситуации. Еще одной Кавказской войны наш этнос просто не вынесет.
За последние двое суток в Кабардино-Балкарии убито 4 гадальщицы, которых исламисты обвинили в колдовстве. На смену слухам о существовании расстрельных списков силовиков пришли новые – о расстрельных списках исламского подполья, в которые внесено около 400 имен. Правоохранители даже не попытались опровергнуть слухи, тем самым укрепив в обществе веру в существование расстрельных списков.
Рассказывал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
К 2011 году, возможно, предстоит стать тяжелым испытанием для беженцев Северного Кавказа, обосновавшихся или ищущих приюта в Европе. Миграционные службы стран, где сложились самые крупные диаспоры – Австрия, Норвегия, Бельгия – стали гораздо менее доброжелательно относиться к кавказцам, рассказывает Магомед Тариев.
Одни склонны объяснять происходящее некритической верой Европы в утверждение Москвы и Грозного о том, что на Кавказе воцарился мир. Другие, напротив, винят самих кавказцев, утверждая, что нежелание интегрироваться в приютившее их общество и криминальное поведение привели к столь плачевному результату. Отдавать какой-то одной стороне пальму первенства было бы неправильно. И тот, и другой подход, в силу своей односторонности, не в состоянии дать целостную картину. Для начала небольшой экскурс в историю новейшего мухаджирства кавказцев. Первые беженцы с Северного Кавказа появились в Европе после осетино-ингушского конфликта 1992 года. Несколько десятков семей выбрали себе в качестве новой родины Германию. Тысячи беженцев хлынули в Старый Свет после начала Первой русско-чеченской войны. Следующий, уже по-настоящему массовый этап исхода пришелся на Вторую русско-чеченскую войну. Тогда в Европу потянулись десятки тысяч человек. С расширением конфликта на Северном Кавказе поток беженцев стал постоянным. Варьируется лишь количество покидающих Россию – от нескольких сотен до нескольких тысяч в год. На сегодняшний день примерная численность кавказских беженцев в Европе находится где-то в районе 200 тысяч человек. С середины 90-х годов прошлого века и до середины 2000-х беженцев достаточно было лишь доказать факт выезда из Чечни, чтобы получить политическое или гуманитарное убежище. Потом требования стали чуть более жесткими. Необходимо было предоставить доказательства принадлежности к чеченскому этносу. Но после окончания активной фазы боевых действий в Чечне, европейские власти практически перестали давать убежище кавказским беженцам. Получить его имеют шанс лишь женщины, ставшие жертвами семейного насилия, и несовершеннолетние сироты. На политическое убежище могут претендовать лишь те, кто располагает неоспоримыми подтверждениями факта преследования со стороны властей. Действительно, официальный Грозный прилагает колоссальные усилия для пропаганды новой Чечни. Десятки сотрудников миграционных служб Европы регулярно наведываются в республику, где им с удовольствием демонстрируют ее новый мирный облик. Восстановлены или заново построены города и села, объекты здравоохранения, школы, всю социальную инфраструктуру. Высокопоставленные чеченские чиновники, такие как Шаат Урлаев, Дуклах Абдурахманов, совершают туры по Европе, встречаются с руководителями диаспор и простыми беженцами, налаживают контакты с ичкерийскими иммигрантами. Москва активно поддерживает все начинания республиканских властей по пропаганде собственных достижений, поднимая на международном уровне вопросы возвращения беженцев обратно. И если бы не партизанская война, сожженные дома родственников боевиков, убийство правозащитников и похищение молодых людей, идиллическая картина происходящего не вызывала бы ни малейших сомнений, настолько велико желание европейских чиновников поверить в идеальный чеченский мир. Правозащитные организации предпочитают закрывать глаза на ставший массовым процесс депортации кавказцев. Хельсинский комитет и другие правозащитники последние годы работают в форме общения сами с собой. Но надо сказать и о самих беженцах, которые внесли более чем весомый вклад в формирование собственной сильно подмочной репутации. Их пренебрежительное отношение к государственным институтам и закону сыграли здесь немалую роль. Обман государства и стремление растянуть на годы беззаботное существование на социале, восприятие работы как рабского ярма, которое нельзя вешать на шею ни при каких обстоятельствах, стали обычной практикой в беженской среде. У нас вызывают улыбку курортные условия содержания в тюрьмах и мягкость полицейских методов работы. В такой комфортной тропической атмосфере не грех воспользоваться случаем покуражиться. И отдельные особи предпочитают пожить по-нашему и в Европе. Кавказцы в Европе, за исключением пары восточноевропейских стран, не создали организованных преступных группировок. Но драки, агрессия со стороны кавказской молодежи, массовые мелкие правонарушения закрепили за кавказскими беженцами имидж представителей дикого племени. Все же беженцам с Кавказа стоило бы проявить заботу о собственной репутации, поскольку чем она хуже, тем меньше у людей, ищущих защиты в Европе, шансов получить ее.
Это был Магомед Тариев.
Эхо Кавказа.
Доцент Ставропольского госуниверситета, кандидат психологических наук Виктория Галяпина работала в Чечне в программе предоставления психологической помощи населению. О своих впечатлениях она рассказала в интервью Андрею Бабицкому.
Как, на ваш профессиональный взгляд, сегодня обстоят дела в Чечне? Какие психологические проблемы у людей, связанные и с политической обстановкой сегодняшней Чечне, и, может быть, с последствиями войны?
С одной стороны, радует то, что люди начали для себя находить механизмы выхода из ситуации. Появились возможности для продвижения в образовании, например, да. Еще радует то, что у людей стали вырабатываться механизмы самоорганизации, потому что все-таки война несколько размыла, может быть, сняла социальный контроль. И люди просто в панике, а что делать, а как быть? Особенно, когда возникали такие полемические ситуации, неоднозначные. Людям было очень сложно, особенно молодому поколению, было сложно определиться, как все-таки правильно в этой ситуации себя вести. А вот сейчас появляются такие внутренние механизмы, когда молодые люди начинают говорить, вот это правильно, потому что... То есть оно, может быть, с нашей позиции не совсем правильно, но человек для себя внутренне начинает как бы самоорганизовываться, выстраивать какую-то иерархию ценностей, там, норм каких-то. Новое явление, которое стало появляться, оно повлекло за собой ряд каких-то даже социальных вещей, к которым общество не было готово. Например, война несколько активизировала позицию женщины. Поскольку во время войны большую часть экономической стабильности в семью приносили именно женщины, бюджетная же сфера в основном работала.
Работали, я могу жизнь. Поделиться своими впечатлениями, потому что я все-таки наблюдал за всеми этими процессами непосредственно. Женщины, фактически только они, обладали правом на передвижение свободное.
Да, да, абсолютно.
Мужчинам
верно, да,
передвигаться по республике было крайне небезопасно.
Да. Это сейчас вот немножко там обстановка в связи с вот шахидками немножко поменялась в отношении к женщин. Но тем не менее, вот позиция женщины, она действительно выросла и в своих глазах, и в глазах сообщества. Более того, появилась возможность самореализации. Женщины пошли работать, они открывают свои компании. Они открывают парикмахерские, открывают какой-то малый бизнес, что вообще для Чечни было не характерно. А общество, на мой взгляд, пока не готово вот к этим социальным переменам. Понимаете, как тектонические породы сходятся? То есть этот пласт уже пошел наверх, а его пытаются вернуть вниз. Здесь сложно говорить, но, вы знаете, женщины стали бороться. В Чечне есть несколько женских организаций, которые начали поднимать проблемы. Насилие в семье, которые поднимают проблемы насилия над детьми. И самое интересное, люди стали об этом говорить. То есть появился дискурс. В обществе начинается протест. Ну, допустим, вводится обязательное посещение общественных мероприятий в национальной одежде. Люди придумывают себе кучу всяких проблем, болезней и все остальное, только чтобы туда не пойти. Да. Пусть это пассивное пока идет.
Виктория, а скажите, вот вы приезжаете все-таки извне в Чечню. У вас нет ощущения, что это какое-то совсем чужое и не очень понятное для вас общество? Почему я об этом спрашиваю? Чечня стала мононациональной сегодня.
Нет, да.
И она в значительной степени замкнута сама на себе. И там идут какие-то внутренние процессы, мало связанные с какими-то общими процессами в России. Ну, я имею в виду и вот эта архаизация, угу. попытка, значит, актуализировать адат. Угу. Нет ощущения, что это общество по каким-то своим внутренним интенциям, в том числе и психологическим, угу. оно стремительно отдаляется от России?
Знаете, что общество чужое, я не могу сказать, потому что у меня за время там работы появилось огромное количество последователей людей, ну, то есть круг общения не узок. Может быть, если бы я приехала от сама, может быть, у меня такое ощущение бы и возникло. И более того, я хочу сказать, что процессы, которые происходят в соседних республиках, там, вы возьмите Кабардино-Балкарию, даже наш Ставропольский край даже взять, аналогично все проходят в Чечне, но они имеют там специфику. Все то, что была война, и все того, что все-таки там достаточно мощная власть руководителя, скажем так. Какие индикаторы для меня были, что все-таки идет развитие? Потому что первое время практически все в один голос говорили: нам такой и нужен. Нам такой нужен, иначе после войны мы просто не восстановимся. И есть прецеденты такие, когда на первом этапе, чтобы людей ввести в нужный ритм работы, нужно использовать даже конкуренцию, соперничество, давление. Это нормально, такая авторитарная система. Но когда люди вошли в ритм и начали работать, то эти механизмы уже не срабатывают. Нужно что-то другое. Пока ничего другого нет. И в обществе, и это чувствуется, это проговаривается даже, что люди начинают говорить: это когда-то должно закончиться. Или сейчас мы кровную месть немножко приостановили, но не факт, что когда он уйдет с поста, что его род останется. То есть, понимаете, у людей продвижки в демократизации, пусть они не так зреют в сознании, как, может быть, другие регионы, но они тоже зреют.
Люди не боятся открыто говорить с вами вот о такого рода проблемах?
Но они же со мной разговаривают как с психологом, понимаете? Потом я практически не задаю вопросов никогда. Я просто слушаю, и какие-то вещи они просто подсказывают подсознательно. То есть мы никогда не обсуждаем ни власть, ни политику. Моя задача больше помочь каждому человеку в отдельности. Я понимаю, что он не может жить в отрыве от общества. Но моя задача — найти в нем какую-то золотую жилку и потянуть за нее.
Я часто слышал от людей, которые бывают в Чечне, такое утверждение, что поскольку ситуация политическая очень сложная в республике, то, в общем, в основном население эмигрирует психологически в семью, в семейные отношения, вот вы сказали, образование, значит, ну, какой-то мелкий бизнес, пространство по социальной активности, оно очень сильно ограничено, оно оставлено в его, как бы, всех политических параметрах, отдано властям, а люди фактически занимаются частной жизнью.
Я не могу сказать, что люди отказываются полностью от обсуждения проблем власти. Нет. Но они, видимо, война научила, хороший социальный опыт, очень четко дифференцирует, что вот сейчас еще не время. Или же вот в эту структуру я не смогу войти и там сработать не смогу, потому что там, допустим, тот-то тот ставленник, тот-то тот ставленник. Трудно сказать, хорошо это или плохо, мы все-таки оценок не даем. Мигрируют не только в сферы деятельности другие, мигрируют и физически, к сожалению. То есть люди, которые могли бы стать опорой и социальным капиталом для республики, многие начинают просто уезжать. Возможность дальнейшего социального роста, карьерного роста очень низкая. У нас было большое исследование по религиозному поведению у молодых людей, когда это были фокус-группы, и публичное обсуждение было. Люди просто говорили социально желательные вещи, которые там: нет, у нас такого нету, не уходит, там все. А когда мы стали проводить интервью, практически каждый, у кого есть дети взрослые, они говорили: я не разрешаю своему ребенку посещать больше одного раза мечеть. Или если он ходит, то только с отцом.
Вы, собственно, имеете в виду, что часть молодежи, она, конечно, настолько, как бы, переполнена вот этим чувством протеста,
да.
что готова с оружием уйти в лес.
Да, причем часть общества это поведение молодежи считает абсолютно правильным. Понимаете, они мне даже рассказывали, что вот боевики — это не террористы. То есть они полагают, что боевики — это которые воюют против своей власти, против социальных несправедливостей в республике, а террористы — это которые вот там за пределами убивают мирных жителей. Я говорю: позвольте, но это очень, очень какое-то условное такое деление, так не бывает. Ну, оправдание, конечно, ищется. Это, пожалуй, проблема большая. Хотя там пошли перегибы уже теперь в другую сторону, что даже те, которые непричастные, попадает в эту ситуацию. И, знаете, мне удалось с одним молодым человеком беседовать, которого защищали правозащитные организации. Давай мы сейчас скажем, что ты дал все эти показания под давлением. Он сказал такую фразу: вы знаете, я готов отсюда сейчас ехать в любую тюрьму, но возвращаться туда, где я был, нет, я не выдержу, говорит. То есть прессинг, видимо, сильно идет. Вы знаете, у меня была такая ситуация. Я одна женщина, значит, так плохо, говорит, себя чувствую. Я ей говорю: Айшат, ты смотри, здесь не заболей, не умри. Как же муж, четверо детей останется? Мне потом голову снесет. Она говорит: да ты что, Вик, нет, на третий день тебе уже должен жену найти. Причем на моих похоронах он будет это искать. Я говорю: ты так спокойно об этом говоришь? Она говорит: ну а что? Ты знаешь, мы, говорит, живем в ситуации постоянной нестабильности. Причем это было всегда. То есть ты живешь и не знаешь. Вот завтра он может сказать тебе три раза: не жена, и все. Она говорит: вот живем одним днем. Вот сейчас это у меня есть, сейчас это хорошо, а завтра может этого не быть. Представляете, какой внутренний стержень, то вот люди вот могут так жить. Я думаю, как же они находят вот выход этой своей внутренней нестабильности. Представляете, это какая тревога внутренняя. И они у меня в проекции, когда были, они мне говорят: Вика, будет какая-то культурная программа? Ну, я им там экскурсии какие-то. А оказывается, развлекательная программа — это танцы. И вечерами сами женщины, они потанцуют мужские партии, женские, и, в общем, я бы сказала, так дурачатся там, ну, какие-то такие вещи. Я поняла, наверное, что для них это очень важно.
С кандидатом психологических наук Викторией Галяпиной беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Писатель Герман Садулаев вновь перечитывает роман Джорджа Оруэлла «1984». Прочитанное вызывает у него ассоциации с новогодним интервью Рамзана Кадырова.
«Я читаю и понимаю, как мало изменился мир в новом 2011 году по сравнению с фантастическим 1984-м. По-прежнему только новояз и двоемыслие помогают понимать смысл речей большого брата и его двоюродных братьев в регионах. Как, например, новогоднее интервью Рамзана Кадырова. Высказывания очень сдержанные и разумные. Нет больше обещаний создать оазис процветания. Планы гораздо более скромные. Поставлена задача к концу 2011 года снизить безработицу до 25% от сегодняшних 46%. Но, как говорит сам лидер республики, мы достигаем намеченного, потому что не ставим перед собой невыполнимых задач. Таким образом, проект быстрой модернизации региона потерпел полный крах, и это можно считать официально признанным. Никаких кадиллаков и наноградов. Кадыров предлагает населению зарабатывать, собирая в лесах дикие груши, яблоки и орехи. Рамзан Ахматович вспоминает, что сам он в детстве именно так и делал. 1984 году. Очевидно, что на экспериментах поставлен крест. Власть стремится к возвращению в экономическую реальность времен Советского Союза в 1984 год, который был для Чечено-Ингушской ССР временем процветания и к консервации этой модели. Поэтому такие надежды возлагаются на восстановление старых и строительство новых консервных заводов, которые обеспечат гарантированный прием сельхозпродукции у сборщиков диких груш и фермеров, как это было при СССР. А как это было при СССР? Действительно, около 1984 года в республике работала эффективная экономическая модель, гарантировавшая почти 100% занятость населения и нормальные доходы для домохозяйств. Эта модель сочетала промышленное производство в виде нефтехимического комплекса и агропромышленный комплекс, включавший переработку сельхозпродукции. Кстати, в 1984 году, когда маленький Рамзан Ахматович собирал в лесу дикие груши, маленький я летом на Шалинском консервном заводе грузил коробки с грушевым соком для отправки на север. Открытие перерабатывающих заводов – лучший стимул для возрождения сельского хозяйства. Это решение правильное и даже запоздалое. Лично я давно об этом говорил. Как всегда, бежал впереди паровоза. Но возможно ли в настоящее время полноценное восстановление советской экономической модели в рамках территории Чечни? Едва ли. Загрузку нефтехимического комплекса обеспечивали поставки нефти из других областей СССР. Собственной чеченской нефти уже тогда было мало. За годы разрухи нефтедобытчики освоили другие каналы переработки. А сельское хозяйство основывалось не на собирателях диких плодов и даже не на частных фермерах, а на крупных совхозах, ныне разваленных. К тому же, даже собранные и законсервированные овощи и фрукты нужно будет куда-то продавать. В Советском Союзе проблема сбыта решалась просто. Теперь этого нет. Новое время ставит новые условия решения старых задач, как занять и прокормить собственное население, и год 2011 не сможет стать годом 1984, по крайней мере в реальном и экономическом смысле. Что же касается романа Джорджа Оруэлла, то иногда кажется, что 1984 у нас никогда не заканчивался.
Это был писатель Герман Садулаев. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.